Это подкаст.
Попытка похищения бежавшей от насилия чеченки, обнуление дагестанского школьника на войне, массовая драка с русской общиной, нападение на бойца ММА в Махачкале и компенсации ростовским полицейским за недополученные взятки. Об этом и не только в 245-м выпуске еженедельного информационного подкаста «Кавказ Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Если вам удобно и безопасно, поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете или смотрите. Это поможет нам с продвижением. А теперь к новостям. В Грузии на неделе благополучно разрешилась история с попыткой похищения бежавшей от домашнего насилия чеченки Лауры Авторхановой. Ее отпустили после вмешательства правозащитников и активистов. Сейчас она в безопасности. Родственники нашли девушку вечером 13 июля. Она успела сообщить об этом сотруднику убежища, где жила после побега. Когда активисты приехали по указанному адресу в кафе, они увидели Авторханову в компании сестры и пятерых мужчин чеченского происхождения. Те избили защитников беглянки и пригрозили расправой. После этого Авторханову отвезли в полицию, чтобы она написала заявление о якобы добровольном выезде в Россию, хотя у нее есть охранный ордер от МВД Грузии, который предполагал, что ее предупредят в случае въезда в страну ее родственников. В отделе Авторханову допросили, а затем отпустили. Сама девушка позднее записала видеообращение, в котором рассказала, что с ней все хорошо. В кризисной группе «Марем» убеждены, что решающим фактором в этой истории стала оперативная огласка.
Всем привет, это Лаура. Я жива-здорова, солнышко светит, греет, все хорошо, я в безопасном месте. Я хочу поблагодарить всех, кто хоть как-то участвовал в этой истории, правозащитникам, журналистам, которые это все освещали, моему адвокату, которая была рядом со мной от и до, приехала в позднюю ночь. Спасибо друзьям, которые приехали самые первые, и им больше всех досталось на самом-то деле. Это все очень... Было печально, очень пугающе, но все обошлось. Мне до сих пор приходит сообщение с предложением о помощи. Я очень сильно благодарна за это. Я очень-очень-очень сильно вас прошу не писать гадости в сторону моих родственников, в сторону моей семьи, родителей. Я не могу о них не переживать. И прошу вас не писать гадости и плохие вещи. Еще раз всех благодарю. Пока.
Авторхановой удалось сбежать в феврале этого года. Со слов правозащитников, известно, что она подвергалась насилию в семье, ее передвижение контролировали и требовали отдавать все заработанные деньги. После побега родственники девушки не оставляли ее в покое, угрожали ее друзьям и знакомым, пытались объявить в розыск. Но с помощью адвоката Авторханова снялась с учета в МВД Грузии и подтвердила, что не пропала, а уехала по собственной воле. Теперь, пишут правозащитники, грузинская полиция намеревается выяснить, как родственники смогли подобраться к Авторхановой, несмотря на охранный ордер. При этом в МВД страны отрицают, что произошедшее с девушкой было попыткой похищения. О задержании приехавших за ней в Тбилиси людей не сообщалось. Как и в других подобных случаях, о судьбе Авторхановой стало известно только после попытки ее вернуть. Однако далеко не все такие истории заканчиваются для беглянок благополучно. Один из самых известных примеров – дело Седы Сулеймановой, которую силой вернули к семье в Чечню 2 года назад. С тех пор о судьбе девушки ничего не известно. По неподтвержденным данным, ее могли убить. Тем временем стали известны подробности о судьбе отправленного на войну против Украины и пропавшего без вести 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана. Весной он сообщил, что командиры приказали его обнулить, то есть убить.
Я Муртазалиев Саид Шахбанович, 23 сентября 2006 года рождения, позывной Башка, 272 полка. Меня самого отправили в штурм, где товарищ Спартак, позывной, сказал то, что поступил приказ обнулить меня. Поэтому, если не выйду на связь, не буду выходить на связь день-2, можно выпускать это видео в ход.
Мать Саида рассказала журналистам, что он, еще не окончивший школу подросток, попал на фронт после пыток в отделе полиции. По ее словам, Муртазалиева задержали в начале января в Подмосковье, якобы по подозрению в мошенничестве. Школьнику предложили подписать контракт с Минобороны России, а когда он отказался, стали душить противогазом и давить на сердце, до потери сознания. После подписания контракта подросток оказался в штурмовой роте. В марте он рассказал, что собрал деньги в размере 1 миллиона 150 тысяч рублей, чтобы парни не пошли в штурм. Это цитата. Тогда в штурм отправили самого школьника. Затем командиры с позывными «Алтай» и «Кило» приказали его убить. В вербовке Муртазалиева в Подмосковье, по информации телеканала «Дождь», участвовала 36-летняя следовательница Надежда Забелкина. Журналисты также выяснили, что позывной «Алтай» принадлежит 25-летнему старшему лейтенанту Михаилу Просолову. Утверждается, что он и еще более 10 российских командиров, причастных к вымогательствам и обнулениям, находятся под следствием, но не под арестом. Они продолжают участвовать в войне.
Куда ни сунься, везде какие-то эти. И нам места русским нету. Это что за беспредел? И нас еще и унижают и избивают. Это что за дела? Вот весь город встал. Если бы нас не посадили на 15 лет за разжигание национальной розни, мы бы уже разнесли нахер бы эту всю богадельную.
Вместе с ДК.
В подмосковном Краснозаводске в ночь на 15 июля произошла массовая драка между уроженцами Чечни и Ингушетии с одной стороны и, предположительно, членами националистической провластной организации «Русская община» с другой. В ситуацию вмешались член Совета Федерации от Ингушетии Билан Хамчиев и представитель республики при президенте России Магомед Мальсагов. В итоге работавших на строительстве местного дома культуры чеченцев и ингушей доставили в отдел полиции, а затем отпустили. От подрядчика потребовали заменить рабочих. По информации издания «Фартанга», 14 июля работавший на стройке охранник из Ингушетии сделал замечание мужчине, который распивал алкоголь на КПП и шумел. Тот сначала отошел, но затем якобы первым напал, после чего был избит уроженцем Чечни. Вскоре, по словам охранника, прибыли около 30-40 человек с арматурой и дубинками. Они отступили, когда их противники достали ножи. На место конфликта приехала полиция. К тому моменту у стройки собрались уже около 200 жителей Краснозаводска. Блогер Андрей Трофимов с их слов рассказал, что рабочие пристали к местному парню, избили его, а до этого были другие эпизоды. Муниципальный депутат также сообщил блогеру, что во избежание нарастания конфликта сотрудники полиции потребовали от подрядчика полностью убрать всех строителей с территории Дома культуры с последующей заменой их. Постоянный представитель Республики Ингушетия при президенте России Магомед Мальсагов той же ночью сообщил, что все ингуши и чеченцы эвакуированы. Их доставили в отдел полиции, а затем отпустили. «Все находятся в безопасности, к счастью, никто не пострадал», — отметил Мальсагов. Он также рассказал, что встретился с земляками вместе с сенатором Биланом Хамчиевым. В МВД России и Грозном ситуацию не комментировали. В последние месяцы русская община заметно усилила свою активность. По информации из разных источников, организация может быть связана с ФСБ. Редакция «Кавказ Реалии» на этой неделе опубликовала текст о новом витке противостояния националистов с уроженцами Северного Кавказа. Читайте его на нашем сайте.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
В Махачкале поздним вечером 15 июля произошло нападение на дагестанского бойца смешанных единоборств Тимура Хизриева. В него стреляли из травматического оружия. Момент нападения попал на видео. На кадрах видно, как двое неизвестных подбегают к Хизриеву со спины, когда он стоит у машины, и начинают в него стрелять. Спортсмен сумел побороть одного из нападавших, а затем убежать. Его доставили в больницу. Жизнь известного дагестанского бойца вне опасности. Как сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии в Дагестане Шамиль Хадулаев, одним из нападавших может быть Марсель Алиев из Махачкалы. По данным телеграм-канала «Шот», ранее он тоже пытался выступать в ММА, а после нападения скрылся с сообщниками на Приоре. Позднее появились сообщения, что двое нападавших задержаны, однако Шамиль Хадулаев утверждает, что это не так. В МВД по Дагестану сообщили о возбуждении уголовного дела и озвучили предварительную версию. Утверждается, что конфликт произошел из-за долговых обязательств между пострадавшим и одним из нападавших, его 30-летним знакомым. Речь о покупке автомобиля. Сумму обещано было оплатить позже. Все предыдущие встречи и попытки договориться не привели к пониманию и закончились стрельбой из травматического оружия, заявили в полиции. Еще один конфликт закончился стрельбой в Ингушетии. Ранения получили два местных жителя. Один из них – охранник известного в республике имама Хамзата Чумакова. По предварительным данным, конфликт начался в соцсетях. Перестрелка произошла вечером 13 июля на окраине села Икажево. Имена пострадавших в пресс-релизах МВД и Следственного комитета не уточняются. Известно, что обоим по 42 года. Как отмечает Интерфакс, оба раненых принадлежат ингушскому тейпу Евлоевых. Участники конфликта госпитализированы. Проверку взял под личный контроль министр внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин. По данным Фартанги, первопричиной стал конфликт в соцсетях между сторонниками имама Хамзата Чумакова и общественником Зиаудином Евлоевым. Как утверждает собеседник журналистов, в мессенджере WhatsApp начали распространять аудиозаписи с оскорблениями в адрес Чумакова, якобы от имени Зиаудина. Охранник Чумакова и другие его сторонники вызвали оппонентов на встречу, завязалась драка. По сторонникам Чумакова открыли огонь из боевого оружия, охранник получил ранение живота и бедра. Сторона имама якобы использовала в конфликте травмат. На этой неделе осуждены еще семеро обвиняемых по делу об антиизраильских беспорядках в аэропорту Махачкалы. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 14 до 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальных в колонии строгого режима. Кроме того, им назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года. В чем конкретно, согласно официальной версии, заключается вина каждого из осужденных, неизвестно. Очередной приговор вынес Ставропольский краевой суд. Жителей Дагестана признали виновными по статьям об участии в массовых беспорядках с применением насилия и сопротивлением представителям власти, нарушении транспортной безопасности группы лиц по предварительному сговору и посягательстве на жизнь силовиков. По данным Следственного комитета России, всего по делу проходят 142 человека, еще семеро в розыске. Большинство приговоров уже вынесены. Предполагаемых участников беспорядков судят за пределами Дагестана, в Ставропольском и Краснодарском краях. Правозащитники критикуют расследование, заявляя, что среди обвиняемых и осужденных могут быть люди, не участвовавшие в погроме в аэропорту. Еще четверо уроженцев Дагестана на этой неделе получили реальные сроки на Ставрополье за то, что согревались у вечного огня в городе Невинномысске. Их признали виновными по статье об осквернении символов воинской славы России, совершенном группой лиц по предварительному сговору. О приговоре сообщило региональное управление Следственного комитета. Осужденные получили от 2 лет и 3 месяцев до 2,5 лет колонии поселения. Их имена в сообщении ведомства не приводятся, там лишь указано, что это жители соседней республики. О деле стало известно в ноябре прошлого года. На распространенном силовиками видео четверо молодых людей, стоя на мемориале, подносят ноги к пламени, на другом фрагменте они греют руки. Коммерсант и Межгор тогда же сообщили, что задержанные – это уроженцы Дагестана. Все они ранее уже принесли извинения. На этой неделе также стало известно, что в Ростовской области сотрудникам полиции начали компенсировать суммы взяток, которые те отказались брать. Об этом заявил начальник главного управления МВД России по региону Александр Речицкий. Он назвал такую практику поощрением, цитата, «за стойкую антикоррупционную позицию». По словам Речицкого, выплаты компенсации начали практиковать в последнее время, по его личному приказу. Для получения денег необходимо возбуждение уголовного дела против человека, предложившего взятку. Из каких средств выплачивают компенсации, сколько сотрудников уже поощрили и на какую сумму, неизвестно. На этом у меня все. Это был 245-й выпуск новостного подкаста «Кавказ Реалии». Спасибо всем, кто дослушал до конца. Обязательно подпишитесь и скачайте наше приложение, чтобы оставаться на связи. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».